Часть первая. Среда обитания неправды. Глава первая. Фейковые новости. Каждый, кто покупал газету для дураков, говорил, что он покупает ее не потому, что считает себя дураком, а потому, что ему интересно узнать, о чем там для дураков пишут. Николай Носов. «Незнайка на Луне». Известно, что на одну осмысленную строчку или истинное сообщение приходится тысячи бессмыслиц, груды словесного хлама и абракадабры. Хорхе Луис Борхес. Вавилонская библиотека. 28-летний автомеханик садится с тремя подмастерьями в автомобиль и отправляется по делам в деревню неподалеку. Дело происходит на севере Индии, в штате Джаркханд. В мае 2017 года. На полпути машина утыкается в стихийный блокпост, где дежурят взволнованные местные. Автомеханик не ждет от людей на блокпосту, вооруженных палками и кирпичами, ничего хорошего и жмет на газ. Это ошибка. Дом родственников, где автомеханик остановился переночевать, к утру окружит тысячная толпа и потребует выдать гостей. Погибнут все четверо. Тела и машину толпа сожжет. Эта история могла бы случиться на Ближнем Востоке 3000 лет назад. Похожий эпизод есть прямо в Библии. Там к хорошему человеку, Лоту, просятся на ночлег путешественники. А потом он видит рядом с домом толпу, недовольную присутствием чужаков. Еще не легли они спать, как городские жители, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота. И говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь. И сказал им: «Братья мои, не делайте зла». Но у индийской истории есть одна особенность, невозможная в библейские времена. Ее спровоцировала фальшивая новость, которую жители Джаркханда пересылали друг другу с телефона на телефон в мессенджере WhatsApp. В сообщении говорилось, что загадочные люди в черном перебираются из деревни в деревню, похищают и убивают людей. Фотографии каких-то изуродованных детских тел рассылали вместе с новостью. Поэтому места для сомнений не оставалось. Вот же фотоснимок, что тут обсуждать? И тогда самые смелые организовывают на дороге свой блокпост. За несколько месяцев до этого, в декабре 2016-го, в американской столице Вашингтоне, человек пришел в пиццерию с автоматической винтовкой. Он не выглядел как арабский террорист. Это был 28-летний блондин с хипстерской бородой по имени Эдгар Уэлш, который накануне приехал из маленького городка с 30-тысячным населением. Полиция легко уговорила его сдаться. Уэлш не хотел устраивать теракт. Его задачей было с оружием в руках восстановить поруганную справедливость. И в Вашингтоне Уэлша интересовали не Белый дом, не здание Конгресса и даже не штаб-квартира Международного валютного фонда, которые принято обвинять в разных бедах простых бедных людей, а пиццерия под названием «Комет Пинг-Понг» на одной из второстепенных улиц, куда он со своей винтовкой зашел и сделал несколько выстрелов. К счастью, он ни в кого не попал. Полиции Уэлш потом объяснил: пиццерия — ничто иное, как прикрытие штаба педофилов, поставляющего детей для сексуальных развлечений Хиллари Клинтон и ее соратникам по Демократической партии. Об этом, рассказал он, писали в интернете. Сюжет действительно активно упоминался в новостях и даже получил название «Пиццагейт». Сайт Wikileaks выложил украденную переписку главы избирательного штаба Клинтон, где, среди прочего, упоминалась пицца с сыром. Бдительные читатели решили: это неспроста. Слова «чиз пицца», «сырная пицца» начинаются с тех букв, что и «child porn», «детское порно», и наверняка служат заговорщиком, кодом, эвфемизмом для обозначения своих тайных планов. Пиццерия «Комет Пинг-Понг» обратила на себя внимание тем, что там глава штаба подозрительно часто для политика отмечал свои дни рождения. Совпадение? Вряд ли. Новые свидетельства объявлялись одно за другим. Логотип пиццерии напоминает тайный знак педофилов. Ее посетители в отзывах на сайте упоминают носящихся по залу детей без присмотра. какие доказательства еще нужны неравнодушному гражданину своей страны. Поэтому Уэлш взял винтовку и решил, пора действовать. И убитые в Индии, и Уэлш, которого посадили в тюрьму на 4 года, и посетители пиццерии, выжившие по чистой случайности, жертвы фальшивых новостей. По-английски «fake news» — фейковые новости. Такие новости начали активно обсуждать совсем недавно. Академический словарь Коллинза объявил «fake news» словом 2017 года, и, независимо от его реакции, то же самое сделало Американское диалектологическое общество, который на самом деле изучает не столько диалекты в школьном смысле слова, сколько состояние современного английского языка. Папа Римский посвятил им свое ежегодное обращение к верующим, а на платформах EdX и Coursera появились несколько онлайн-курсов от крупных западных университетов, посвященных этому явлению. Больше пишет, наверное, только про биткоины. Из неудачного названия «фальшивые новости» совершенно не ясно, чему тут удивляться. Ну, новости, ну, фальшивые. Люди и раньше подозревали, что СМИ не всегда сообщают правду, а термин «газетная утка» придумали чуть ли не в XVIII веке. Версии про точную дату расходятся. Что тут нового? То, что раньше это был побочный эффект, маргинальное явление, дезинформация с целью развлечь. Новости про говорящих телят и инопланетян не занимали до сих пор такого важного места на фоне прочих и уж точно не решали, кто будет править США следующие 4 года. Оксфордский университет и институт журналистики Рейтер вместе провели несколько фокус-групп и в результате с огорчением выяснили, фейковыми новостями широкая публика называет все, что угодно. Необъективную журналистику, пропаганду, скрытую рекламу, много шума по незначительному поводу, новости, которые вам не нравятся. По большому счету, к феномену фейковых новостей все это имеет мало отношения. Определения, которыми предпочитают пользоваться исследователи, можно, сильно упрощая, свести к такому. Фейковые новости – это грубая подделка под новости, которая не проходит самые базовые проверки на прочность и, несмотря на это, влияет на миллионы людей. Социологи, которые подготовили на эту тему большой доклад для Европейского центра свободы СМИ, пишут: когда появились фейковые новости? Когда мы стали общаться в соцсетях? В мае 2013 года газета Washington Post запустила у себя на сайте рубрику «Что было фейком в интернете на этой неделе?». А через 2,5 года, в декабре 2015, ее редактор опубликовала прощальное письмо. Почему эта колонка последняя? Закрыть рубрику пришлось не из-за того, что по сети перестала циркулировать неправда, а наоборот, потому что ее стали производить в промышленных масштабах и промышленными методами. Индустрия неправды в интернете середины 2010-х разрослась так же взрывообразно, как сам интернет разросся в нулевые. Еще в 1996 году сетевое издание «Вечерний интернет» Антона Носика раз в день обозревало все самое интересное в сети. К началу нулевых это занятие потеряло смысл. Русский сегмент интернета стал жить слишком бурной жизнью для того, чтобы все события умещались в ежедневный обзор. Кульминация случилась в конце 2016-го. Про фейковые новости начали активно говорить и писать накануне американских президентских выборов, в результате которых победил Дональд Трамп. Их называют ни много ни мало ключевой причиной этой победы. Папа Римский поддержал кандидатуру Дональда Трампа. Письма Хиллари подтвердили, что она продавала оружие ИГИЛ. Агент ФБР, который обнаружил секретные письма Хиллари, найден мертвым в своей квартире. Это только из тех сюжетов, которые набрали сотни тысяч перепостов. На сайте Google Trends можно посмотреть на график популярности разных поисковых запросов. У запроса «фальшивые новости» вводить его стоит по-английски «fake news». На сравнительно ровном графике из ниоткуда вырастает мощный пик в районе октября 2016 года, буквально накануне голосования. Про фальшивые новости в это время пишет «Нью-Йорк Таймс». Журнал «Нью-Йоркер» рисует карикатуры. Сайт BuzzFeed публикует поддержку топ-50 фальшивых новостей года. Тот же BuzzFeed сосчитал. Топ-20 фальшивых новостей обогнали по лайкам и перепостам 20 самых популярных статей настоящих СМИ. В феврале 2018 года журнал Science, один из двух самых влиятельных научных журналов мира, где впервые опубликовали, к примеру, результат полной расшифровки генома человека и статью про вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, сделал фейковые новости темой номера. Команда ученых собрала перепосты 126 тысяч новостей, лживых и правдивых, сделанных на протяжении 10 лет в соцсети Twitter, и выяснила. Ложь распространяется заметно активнее правды. Все трое авторов этого исследования работают в медиалаборатории Массачусетского технологического института. Здесь когда-то придумали идею тачскринов, из нее вырос iPhone, и электронных чернил, а из нее — Kindle. Концепцию носимых устройств, отсюда у нас шагомеры и пульсомеры, специальный язык программирования для дошкольников и игру Guitar Hero, которая учит смотреть в глаза не монстрам, а толпе недовольных зрителей. Подразделение медиалаборатории Массачусетского технологического института, где разбирали данные Твиттера, называется «Лаборатория социальных машин». И на ее сайте перечисляют инструменты, которыми здесь принято пользоваться. Машинное обучение, теория сетей, моделирование естественного языка. Словом, не самые традиционные средства для выяснения того, врут нам в интернете или не врут. И сами ученые, взявшиеся за все эти подсчеты, мало похожи на обычных преподавателей обычного журфака. Профессор Деброй, глава лаборатории социальных машин, несколько лет назад запустил стартап, который стал применять анализ данных к поведению телезрителей. Стартап выкупила компания Twitter примерно за 60 миллионов долларов. Даже свои наблюдения за тем, как его годовалый сын учится говорить, Рой сумел превратить в академическое исследование по когнитивистике. Его лекцию TED об этой работе посмотрели в итоге 2,5 миллиона человек. И вот что Рою с коллегами удалось выяснить. Фейковые новости добираются до первых 1500 адресатов в 6 раз быстрее, чем настоящие. А вероятность ретвита у отдельно взятой фальшивой новости на 70% выше. Еще ученых занимал параметр, который они называют глубиной каскадов. Как далеко новость способна разойтись по цепочкам ретвитов. Если один твит вывесил знаменитость, его прочитал миллион подписчиков и этим дело ограничилось, это самый неглубокий каскад, какой только можно себе вообразить. А бывает, что провинциальный водопроводчик сделал запись, ее хором ретвитнули 50 из 100 его друзей, потом друзья друзей, их уже тысячи, и так далее. И с точки зрения глубины, различия были особенно заметны. Правдивые новости никогда не пробивались дальше глубины 10. И все равно лучшие из фальшивых новостей в 10 раз быстрее достигали цепочки в 19 перепостов. Социологи, которые написали доклад для Европейского центра свободы СМИ, объясняют. Чтение, а главное репосты новостей, это не столько способ добыть информацию, сколько возможность показать себя другим людям, то есть социальный ритуал, который можно сравнить с посещением воскресной службы в церкви или с покупками в дорогом магазине. Нажимая на кнопку «Поделиться», вы сообщаете, что такое-то событие важно для вашей картины мира, или точнее для картины мира человека, которым вы хотите казаться. Делюсь новостью про свадьбу принца Гарри и огорчаюсь, что запретили брать ручных фазанов в салон самолета. Это одна роль. А. Я возмущаюсь новыми тарифами на электричество и радуюсь открытию станции метро Селигерская. Другая. Обычно вы ждете реакции от людей, чья картина мира устроена похоже. А если вам важен отклик, то ценность фальшивых и настоящих новостей не одинаковая, и ложные выгоднее истинных. Почему так происходит? Авторы статьи в Science утверждают, с точки зрения теории информации, которую разработал Клод Шеннон в 1940-е, сообщение тем ценнее, чем неожиданнее. Кстати, этот Шеннон придумал бит и стал применять понятие энтропия, которым раньше пользовались только физики, к нашим знаниям о мире. Если вы живете посреди пустыни, прогноз «завтра будет тоже сухо» несет в себе меньше информации, чем прогноз «завтра выпадет снег». Поэтому неправдоподобные новости обещают больше нового знания, то есть являются новостью в превосходной степени, и привлекают к себе большее внимание. В самом начале ученые из медиалаборатории Массачусетского технологического института рассчитывали, что математика поможет им найти в соцсетях тайные узлы, то есть влиятельных манипуляторов, тысячников и десятитысячников, которые своим авторитетом убеждают других поверить в неправду. Но оказалось ровно наоборот. Больше всего фальшивых новостей распространяют непопулярные пользователи, потому что им это нужнее. Психологическое исследование, которое в мае 2017-го напечатал Европейский журнал социальной психологии, показывает, распространять особенное необщее знание, в частности, новости вокруг и около теории заговора, легкий способ почувствовать себя привилегированным меньшинством. Вы, один из немногих, делитесь с теми, кто понимает информацией, недоступной для широких масс. Научная статья вышла под заголовком «Слишком особенные, чтобы дать себя обмануть». Команда психологов из Майнцского университета в Германии завербовала несколько сотен подопытных для участия в серии из 4 экспериментов и выяснила. Склонность верить в теории заговора коррелирует с потребностью быть особенным и не быть в стаде, какую, возможно, не удалось реализовать иначе. Поэтому, если вы встретили в интернете человека, определяющего своих оппонентов как хомячков, которые на что-нибудь ведутся, скорее всего, у него имеется своя конспирологическая картина событий.